Глава 35. Последние годы царствования Давида. Исчисление народа и наказание. Последнее распоряжение и кончина Давида. С подавлением восстания Савея в государстве водворился внутренний мир, продолжавшийся почти до конца царствования Давида. Внутренние враги не дерзали больше открыто выступать против царя, который все более завоевывал сердца своего народа, посвящая себя заботам о его внутреннем благосостоянии. Но и этот последний период не прошел без некоторых испытаний, которые промысл посылает для нравственного очищения и укрепления царей и народов. Первым из них был голод, продолжавшийся 3 года и послуживший поводом к печальной судьбе Саулова дома. Исследование о причине голода показало, что он был наказанием за какой-то кровожадный поступок Саула по отношению к гаваонитянам, поступок, требовавший отмщения. Когда Давид спросил у гаваонитян, какого возмездия они желали бы за этот поступок, то эти жестокие язычники, хотя и приобщенные к израильскому народу в виде рабов, но сохранявшие свои языческие нравы, потребовали выдачи себе потомков Саула в числе 7 человек, которых они и повесили самым варварским образом, выставив их трупы под палящим солнцем для гниения и на съедение диким животным и птицам. Трупы висели так в течение целого лета, от начала жатвы ячменя в апреле до осенних дождей, представляя поистине страшное зрелище, которому еще более трагического ужаса придавала склонявшаяся перед ними фигура злополучной матери 5 повешенных сыновей. Рицпа, наложница Саулова, убитая горем о потере своих сыновей, взяв вретище, разослала его перед трупами и провела на нем все лето, не допуская хищных зверей и птиц касаться дорогих для нее тел. Эта безграничная материнская преданность так поразила Давида, что он сам отправился к месту казни и утешил несчастную мать погребением повешенных, равно как и костей самого Саула и своего друга Иоаннафана, достойным их высокого звания. И умилостивился Бог над страною после того. 2 книга царств, глава 21, стихи с 1 по 14. В это же время Давиду пришлось еще раз отразить филистимлян. Последние, пользуясь внутренними смутами и бедствиями государства, захотели еще раз попытаться сломить его силу и выставили несколько исполинов, потомков древних рифаимов, из которых один, Иесвий, едва не убил самого Давида. Этот случай сильно поразил израильтян, и они поклялись, что в будущем не позволят ему лично выходить на войну, чтобы, как добавляли они, не угас светильник Израиля. Благодаря отваге войска Давидова филистимляне были разбиты, и на все границы государства вновь водворился мир. Давид возблагодарил Бога торжественной песней: «Господь, твердыня моя и крепость моя, и избавитель мой. Бог мой, слава моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое, спаситель мой, от бед ты избавил меня». Эта восторженно-хвалебная песнь царя вошла в собрание его других песней или псалмов и составляет 17-й псалом книги «Псалтирь». Давид теперь опять наслаждался полным миром и благоденствием. Он был самодержавным царем великого государства, которое простиралось от Ливанских гор до границы Египетской и от Средиземного моря до реки Ефрата. При таком состоянии Давиду оставалось только смиренно благодарить Бога за оказанное ему и его народу благодеяние, так как он сам сознавал, что всем этим величием он исключительно обязан помощи Божией. Но в нем шевельнулось чувство самонадеянной гордости, и он, быть может, имея в виду смелый план дальнейших завоеваний или увеличения своих богатств, велел произвести исчисление всему населению государства. Счет был произведен, и по нему оказалось, что израильтян было 800 тысяч мужей сильных, а иудеев – 500 тысяч. Но только тогда Давид вполне осознал греховность своих побуждений при этом исчислении, и вздрогнуло сердце Давида, и сказал он Господу: «Тяжко согрешил я, поступив так. И ныне, молю Тебя, Господи, прости грех раба Твоего, ибо крайне неразумно поступил я». Своим покаянием он, однако же, не загладил греха и должен был понести наказание. В качестве вестника Божьего гнева явился к нему пророк Гад и предложил ему на выбор три наказания: семилетний голод, трехмесячное преследование от неприятелей или трехдневную моровую язву. «Тяжело мне очень», — воскликнул царь, — «но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его, только бы в руки человеческие не впасть мне». Давид избрал моровую язву, которая начала опустошать население. В короткое время она похитила 70 тысяч человек и готова была распространиться и на Иерусалим, чтобы опустошить его. Тогда царь с мольбой о милосердии воскликнул: «Вот я согрешил, я, пастырь, поступил беззаконно, а эти овцы, что сделали они? Пусть же рука твоя обратится на меня и на дом отца моего». Такая всецелая самоотверженность ради невинного народа утишила гнев Божий. Давид по указанию пророка построил жертвенник на том месте, где он увидал ангела-карателя, и купил это место, гумно Орны Евусеянина, за 600 сиклей золота, чтобы построить на нем и самый храм. Место это получило название Мориа, видение, вследствие именно бывшего Давиду видения ангела-карателя, губительная рука которого здесь отвращена была от Иерусалима молитвенным ходатайством царя. Остаток своей жизни Давид посвятил главным образом собиранию материалов к подготовительным работам для построения храма. За все свое царствование он успел уже собрать громадные богатства, которые теперь составляли 100 тысяч талантов золота и 1 000 000 талантов серебра. Искусные рабочие и каменотесы были собраны со всей земли. Заготовлено было множество железа и меди без весу и кедровых деревьев без счета. Но Давид помнил волю Божию и ограничился только подготовительными работами, предоставляя построение самого храма своему преемнику, которым он назначил Соломона. Призвав его к себе, Давид рассказал ему историю всего этого великого предприятия и завещал ему совершить его, прося всех князей израильских помогать ему в этом. Это публичное назначение Соломона наследником престола послужило поводом к новой внутренней смуте, отравившей последние дни царствования Давида. Оно нанесло смертельный удар честолюбивым замыслам четвертого по старшинству сына Давидова Адонии, который, отличаясь красивой внешностью и пользуясь видимым расположением отца, доселе считал себя прямым наследником престола. Видя такой неблагоприятный для себя оборот дела, он, подобно своему брату Авессалому, решился силой овладеть престолом. Он успел навербовать себе немало приверженцев, и на его сторону стали даже беспокойны Иоав и главный священник Авиафар. Заговорщики устроили блистательный пир, на котором открыто провозглашали Адонию царем. Между тем престарелый Давид еще ничего не знал об этом. Тогда пророк Нафан открыл ему о заговоре и грозящей Соломону опасности. И встревоженный царь повелел немедленно взять Соломона к реке Гиону и там торжественно помазать его на царство. Помазание совершено было главным священником Садоком и пророком Нафаном в присутствии многочисленного народа, который встретил это помазание восторженными ликованиями и сопровождал Соломона при возвращении его в город радостными кликами: «Да живет царь Соломон!» Пораженные такой неожиданностью, заговорщики рассеялись. Сам виновник смуты Адония искал спасения у жертвенника и оставил его только тогда, когда Соломон поклялся пощадить ему жизнь. Чтобы утвердить права Соломона на царский престол, Давид опять созвал главнейших представителей народа и выразил перед ними свою волю о том, чтобы Соломон был наследником его престола. При этом он еще раз увещевал их не ослабевать в ревности при создании великой святыни, именно храма Божия, который должен быть весьма величествен на славу и украшение пред всеми землями. Тут же Давид передал Соломону все чертежи будущего храма и его принадлежности с описью материалов и богатств, которые увеличены были приношениями начальников и князей народа. В подтверждении воли царя принесены были жертвы, Соломон окончательно провозглашен царем, а преданный ему священник Садок помазан в первосвященника. В этом торжественном собрании народа и священнослужителей Давид, между прочим, сделал подробное распоряжение о порядке служения колена Левиина при будущем храме, а также и последнее распоряжение касательно войска и всех других государственных дел. Но вот приблизилась и кончина, когда должен был угаснуть светильник Израилев. Чувствуя приближение смерти, Давид еще раз призвал своего наследника и со своего смертного одра еще раз увещевал его исполнять заповеди Божии и законы Моисеевы, дав ему в то же время несколько мудрых советов касательно приближенных, из которых Соломон одних должен был удалить, между ними беспокойного Иоава, а других приблизить и наградить. И затем, вознеся последнюю пламенную молитву о благоденствии своего сына-преемника, Давид умер в доброй старости, насыщенный жизнью, богатством и славою. Всего царствование его было 40 лет, из которых 7 в Хевроне и 33 в Иерусалиме, городе Давидовом, где он и погребен был. Гробница его сделалась общей усыпальницей и для последующих царей иудейских. В лице Давида религиозно-нравственный дух избранного народа нашел всестороннее и высшее свое выражение. В разнообразных событиях своей жизни Давид выступает перед нами как пастух, воин, поэт, мудрый правитель, пророк и царь, объединяя в себе лучшие качества своего народа – простоту, великодушие, благоразумие и сильный религиозно-нравственный смысл. Его религиозно-нравственные песни или псалмы, в которых он, смотря по обстоятельствам своей, богатый приключениями и всевозможными испытаниями жизни, вдохновенно выражал свои чувства, веры и упования на Бога, благодарности и словословия, радости и скорби, ликования и покаянного сокрушения, по силе и нежности выражения, равно как и по возвышенности и пламенности религиозного чувства, не имеют ничего себе подобного не только в священной поэзии других народов, но и в книгах Ветхого Завета. Содержащиеся в них истины ближе всего подходит к истинам Нового Завета. И потому Псалтирь является и у христианских народов самой любимой книгой, в которой миллионы ищут и находят утешение и мир для своей борющейся с искушениями и невзгодами души. Как по своей жизни, так и особенно по своему духу, Давид более чем кто-либо в Ветхом Завете был истинным прообразом Христа, который поэтому с особенной выразительностью называется «сыном Давидовым». Самое имя Давида сделалось историческим именем и увековечено в таких названиях, как «город Давидов», «престол Давидов», «семя Давидова». Оно считалось столь высоким, что уже никто не осмеливался носить его потом, вследствие чего мы уже и не встречаем его в библейской истории последующего времени. Высшей похвалой для Давида служит то, что в нем сам Бог нашел себе мужа по сердцу своему. Первая книга Царств, глава 13, стих 14. И что высотой его религиозно-нравственной жизни измерялась жизнь лучших из его преемников, похвалой для которых было выражение «Он ходил первыми путями Давида, отца своего». Как и всякий человек, он нередко падал с высоты своего религиозно-нравственного идеала и падал глубоко. Но и в этом падении он преподал нам величайший пример покаянного сокрушения, дававшего ему возможность и силу вновь сбрасывать с себя бремя греховности и восставать для новой духовной жизни. Давид есть величайший образец нравственно доброго и одушевленного возвышенными чувствами человека, который всеми силами стремится к добру и мужественно борется с одолевающими его искушениями. В этой борьбе он может падать и падать глубоко, но он никогда не оставит этой борьбы. И после всякого падения со слезами и сокрушением вновь начнет эту нескончаемую ожесточенную борьбу и в конце концов восторжествует в ней над всеми темными силами зла. Поэтому-то псалтирь, как боговдохновенно-поэтическая летопись испытаний духовной жизни великого псалмопевца, и поражает своей изумительной жизненной правдой, и в ней всякий находит боговдохновенное выражение тех самых чувств, которые может испытывать каждый человек при различных обстоятельствах и превратностях жизни. Глава 36. Царствование Соломона. Мудрость юного царя, его величие и могущество, построение и освящение храма. Соломон вступил на престол не более как 18-летним юношей. От отца своего он унаследовал огромные государства, простиравшиеся от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата. Для управления таким государством, в котором притом было много различных завоеванных племен, готовых при каждом удобном случае восстать против завоевателей, требовался обширный ум и испытанная мудрость. Юный царь от природы был одарен светлым умом и проницательностью, и, понимая трудность предстоящей ему задачи, позаботился прежде всего водворить необходимый мир вокруг самого престола, чтобы всецело отдаться потом управлению государством. Это было тем необходимее, что, несмотря на окончательное провозглашение Соломона царем, во дворце продолжали существовать сторонники Адонии, к которым принадлежали даже такие лица, как великий священник Авиафар и военачальник Иоав. Нужно было сломить и уничтожить эту партию. И когда Адоний однажды косвенно заявил свое притязание на престол просьбой о позволении ему жениться на последней наложнице Давида, Ависаги, то Соломон воспользовался этим случаем, чтобы окончательно устранить опасность посягательств на его престол. Адония был предан смерти. Авиафар удален от священства Господня. Опасный интриган Иоав также лишен был жизни, несмотря на то, что он искал убежище в Скинии. Той же участи подвергся и Семей, который, хотя и прощен был Давидом за свое злобное издевательство и злословие над ним, но при этом обнаружил такую ненависть к Давиду, что его невозможно было терпеть при себе юному царю. После этого Соломон до позднейших лет своего царствования наслаждался глубоким миром, который составляет отличительную черту его царствования. Как могущественный государь он легко приобретал дружбу соседних государей, и египетский фараон даже выдал за него свою дочь, с рукой которой Соломон получил в приданый важный город Газер, командовавший равниной Филистимской, этой большой дорогой между Египтом и Месопотамией. Как для израильтян, так и для окружающих их народов этот союз красноречиво свидетельствовал о том высоком положении и политическом значении, которого достиг избранный народ. Невольно рисуется поразительная противоположность теперешнего его состояния с тем, в каком он находился, будучи презренным рабом гордых фараонов. Так чудесно исполнил Бог все свои великие обетования. Вместе с государственным наследством Соломон получил от Давида и богатое духовное наследство, его преданность религии отцов. «И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца своего». Для изъявления благодарности за доброе начало своего царствования юный царь отправился в Гаваон, где находился главный жертвенник, и там принес богатую жертву в 1000 всесожжений. И жертва была благоугодна Богу. В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью и сказал: «Бог, проси, что дать тебе». Вопрос этот был испытанием для Соломона. И он ответил на него, как должно было ответить юному царю, призванному к управлению великим народом. «Господи Боже мой», — отвечал Соломон, — «Ты поставил раба твоего царем вместо Давида, отца моего. Но я отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим?» И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. И сказал ему Бог: «За то, что ты просил этого, и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить, вот я сделаю по слову твоему. Вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе. И то, чего ты не просил, я даю тебе, и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои. И если будешь ходить путем моим, сохраняя уставы мои и заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои». От радостного волнения юный царь проснулся и увидел, что это было лишь сновидение. Но сновидение глубоко знаменательное, возродившее всю его духовную жизнь. Чудесно дарованную ему мудрость он скоро доказал знаменитым решением о спорном ребенке между двумя матерями. Третья книга Царств, глава 3, стихи 16-28. И еще более своим мудрым управлением, благодаря которому его государство сделалось по своему благоустройству образцом для всех окружающих правителей. Свой двор Соломон устроил с пышным великолепием. Он окружен был приближенными сановниками, составлявшими как бы его государственный совет, из которых каждый заведовал вверенной ему частью управления. Так, кроме деяписателя, священников и писцов, при дворе были военачальник Ванея, друг царя Завув, начальник над приставниками Азария, начальник над домом царским Ахисар и начальник над податями Адонирам. Все государство в административном отношении разделено было на 12 округов, которыми управляли 12 приставников, из которых каждый должен был доставлять продовольствие царскому двору на 1 месяц. Но кроме этого, ему отовсюду присылались дары и подати от всех покоренных царств и народов на огромном пространстве от реки Ефрата до земли Филистимской и до пределов Египта. Продовольствие Соломона на каждый день составляли 30 коров муки пшеничной и 60 коров прочей муки, 10 волов откормленных и 20 волов с пастбища, и 100 овец, кроме оленей и серн, и сайгаков, и откормленных птиц. Для охранения внешнего и внутреннего мира Соломон содержал сильное войско, которое он увеличил конницей и колесницами. У него было 1400 колесниц и 12 тысяч всадников. Кони и колесницы вывозились из Египта, который славился ими. Каждая колесница стоила 600 сиклей серебра, и каждая лошадь — 150 сиклей серебра. Благодаря миру с соседними государствами начала быстро развиваться торговля, которая еще больше содействовала обогащению как двора Соломонова, так и всего народа. В Иерусалиме накапливалось так много драгоценных металлов, что серебро и золото сделалось как бы равноценными простому камню. Свозилось так много кедров ливанских для построек, что они стали равноценными сикаморам, простому строевому лесу в Палестине. Население вследствие этого быстро увеличивалось, наслаждаясь довольством и благоденствием. И жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницей своею от Дана до Версавии во все дни Соломона. Сам Соломон отличался не только царственным великолепием, но и царственно красивой внешностью и особенно царственной мудростью, изумлявшей современников. Священный историк не находит достаточных слов для изображения этой мудрости. «И дал Бог Соломону, — говорит он, — мудрость и весьма великий разум, и обширный ум, как песок на берегу моря. И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египтян. Он был мудрее всех людей, и имя его было в славе у всех окрестных народов. От своего отца он наследовал дар поэтического вдохновения, который вместе с его личной мудростью проявился в том, что он изрек 3000 притчей и 1005 песней. Вместе с тем его любознательный ум отдался исследованию природы, так что и в области естествознания он поражал современников обширностью и глубиной своих познаний. И говорил он о деревах, от кедра, что в Ливане, до иссопа, вырастающего из стены. Говорил о животных и о птицах, и о присмыкающихся, и о рыбах, то есть, одним словом, по всем отделам естествознания. Сочетание таких необычайных дарований и обширных познаний в юноше-царе, естественно, делало его чудом своего века. И приходили от всех народов послушать мудрости Соломона, от всех царей земных, которые слышали о мудрости его. Благоустроив внутренние дела государственного управления, Соломон не замедлил приступить к исполнению главного завещания своего отца Давида, именно к построению дома имени Господа Бога своего. Обстоятельства благоприятствовали началу предприятия. Старый друг Давида Хирам, царь Тирский, перенес свою дружбу и на его сына, и, услышав о восшествии его на престол, отправил к нему посольство с поздравлением и заявлением дружбы. Соломон воспользовался этим случаем и через ответное посольство к Хираму просил его о содействии в построении храма. Хирам вновь ответил Соломону письмом, в котором охотно предлагал ему всякое содействие. Между ними состоялось соглашение, по которому Хирам обязывался доставлять кедровые брусья с Ливана, а Соломон должен был ежегодно поставлять во дворец Хирама условленное количество хлеба и оливкового масла, именно 20 тысяч коров пшеницы и 20 коров масла. Заготовлявшийся на Ливане строевой лес сплавлялся финикийными морем до Яффы, откуда Соломон перевозил его в Иерусалим. Рабочие для этих работ набирались из подвластных иноплеменников, живших в различных частях страны. Их собрано было 153 600 человек. 70 тысяч из них употреблялись для перевозки брусьев, 80 тысяч для рубки леса на Ливане и 3600 в качестве надзирателей. Кроме того, чтобы сделать храм вполне национальным предприятием и созданием, Соломон обложил повинностью и весь израильский народ, который должен был поставить 30 тысяч рабочих для работы на Ливане, куда он и посылал их по 10 тысяч в месяц попеременно, так что один месяц они работали на Ливане, а два месяца оставались у себя дома. Кроме рубки леса, они должны были тесать огромные камни под фундамент храма, для которого искусственно обделана была и сама гора Мориа, назначенная Давидом для возведения храма. Кроме рабочих и материала, Хирам снабдил Соломона и главным архитектором, своим соименником Хирамом. Он был сын одной вдовы из колена Данова. Отец его был тирский художник, от которого он и наследовал многосторонний художественный талант и мог исполнять все дорогие и изящные работы, необходимые для храма. Как главный архитектор и художник, он стал во главе многих других художников, собранных самим Соломоном.